Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что сегодня мы будем, как всегда, в этом часе «Светлого вечера» говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школы, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У нас сегодня в гостях Сергей Томаш, издатель журналов «Аэрофлота». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но нам наш сегодняшний собеседник важен еще и тем, а может быть, в первую очередь тем, что, как Сергей сам о себе до эфира сказал, он человек, который однажды полюбил кино, и эта любовь не прошла до сих пор. Поэтому мы сегодня поговорим с Сергеем, как с автором лекций, лекториев, курсов, подкастов про кино, про сериалы, про классику кино, про то, какое кино смотреть, и, что немаловажно в нашем контексте, про то, какое кино смотреть родителям вместе с детьми, а еще, как это замечательно Кира сформулировала, про то, какое кино должны смотреть родители сами, чтобы из своих детей вырастить людей. Вот об этом всем сегодня поговорим. Я бы, знаете, может быть, вот с чего начал. Вот из всего того обилия материала, который, с которым вы за жизнь о кино сталкивались. Вот тема вообще детского просмотра, тема родителей, которые смотрят кино вместе с детьми. Для вас эта тема вот теоретическая или практическая? Вы сами, вот насколько она для вас в центре интереса?
Ну, вы знаете, моя мама, царство небесное, да, меня взяла в кино первый раз, когда мне было 11 месяцев на двухсерийный фильм.
Она говорит... Как вам фильм?
О, прекрасно. Это были «Три мушкетёра» 61-го года. Она сказала, ты не заплакал ни разу, я поняла, что ты будешь любить кино. Я вырос в семье, где кино любили все.
Красиво.
И так как посмотреть было невозможно, какие-то старые фильмы, которые уже не шли в прокате, кино пересказывали. Знаете, это как редкие книги, которые читали и пересказывали, то есть пытались запомнить близко к тексту. Поэтому это очень интересный момент. И у меня такая биография удивительная, потому что я родился в Ташкенте, школу заканчивал. Начал в Мурманске, то есть много городов, много школ, много переездов, и в Мурманске была совершенно потрясающая библиотека областная. И я прочел все книжки о кино, которые были, я знал про все финалы, как Коппола снимал «Апокалипсис», я теоретически знал все о кино, никогда это не видя. И когда я приехал в Москву поступать и поступил, я стал ходить в «Иллюзион» и все это смотреть. Поэтому мое образование, оно, кинообразование, получено в очереди в кинотеатр «Иллюзион» и от тех людей, с которыми я вместе стрелял билеты в Дом кино. И это, наверное, лучшее образование, которое можно получить, потому что там ты никому не докажешь, что фильм хороший, если он им не нравится. Да, и это крайне интересный взгляд, потому что, наверное, остался незамутненным взгляд, как говорится, именно на кино. Но так как дома все смотрели, и дома как-то, да, кино не то чтобы культивировалось, но всегда уважали абсолютно разное кино. Поэтому меня научили с детства, что не нужно сравнивать разные типажи. Вы не должны сравнивать «Броненосец Потёмкин», «Унесённый ветром» и фильм «Красотка». Они из разных жанров. Каждый лучший в своем жанре. Поэтому выбирать вот что лучше, что хуже. Хитрый момент заключается в том, что когда-то меня попросили ребята составить список 20 лучших фильмов. И я им составил список 20 лучших фильмов, на мой взгляд, и 20 любимых фильмов. И эти два списка пересеклись всего одним фильмом. Очень важно понимать, что иногда мы любим не лучшие фильмы, но мы любим что-то, что, ну, возможно, делает нас лучше. То есть, по большому счету, мы не уходим далеко от нашей темы, потому что это вопрос такой, может ли кино сделать нас лучше.
А какие были в этих двух списках на первых позициях фильмы?
То есть, сразу к делу перешел.
Ну, вот список смотрите, лучших фильмов и любимых фильмов.
Ну, когда мы говорим о лучших фильмах, это, конечно, например, в прошлом году в «Мариенбаде», да, то есть картина очень важная. Да,
Алана и... Рене.
Ну, Алан Рене вообще «Хиросима, любовь моя», то есть он удивительный совершенно художник. У нас есть третий человек, Карла Рида, который там британская синематека, ну, Институт кино считает главным британским фильмом. Да, то есть это какие-то картины основательные, которые изменили кино, потому что вообще считается, что в кино было всего 4 новатора. Дэвид Уорк Гриффит, Дзига Вертов, Орсон Уэллс и Алан Рене. Считается, что больше глобально никто ничего в кино не внес. Все остальное было украшательством. И при всем величии таких фигур, как Берг, Куросава или Феллини, они кино, язык не изменили, как те четыре человека, которых я первый упомянул.
Приятно, что один из них был нашим соотечественником,
да,
Дзига Вертов.
Да, конечно, конечно. Слушайте, ну мы вообще не должны недооценивать вклад русского кино в мировой кинематограф. Просто он очень особенный.
А в чем он? В чем он?
Ну, послушайте,
в чем его особенность?
Особенность заключается в том, что в русском кино сильны две темы. Это экранизация классики и фильмы о войне. То есть вот тут мы реально лидеры. Да? Мы можем сделать фильм, да, там, о войне, ну, по крайней мере, могли, да, там сейчас сложно сказать, который пробирал всех, совершенно разных людей,
абсолютно,
разных возрастов, национальностей. И это происходило точно так же, как с экранизацией, когда вы смотрите и представляете, как Бондарчук снимал «Войну и мир», представляете, это был его второй фильм. Представляете, он снял «Судьбу человека», ему доверили снимать. И это же вопрос не только в бюджете, не только в 100-тысячной массовке. Это вопрос в том, что ему дали всех великих стариков МХАТа.
Задать национальный миф.
Ну, слушайте, такой, я думаю, что из архи, когда говорили снимать Анну Каренину после «Депутата Балтики», тоже просили, да. И русская классика, это вообще интересно. Для меня, например, любимая экранизация русской классики – это «Последняя жертва» Тодоровского. Да, то есть мне кажется, что это вообще такая какая-то невероятная вершина Петра Тодоровского и несправедливо забытая, да, то есть там Маргарита Володина, Стриженов, Глузский, Куравлев, то есть там целый набор. И,
великих актеров.
Да, слушайте, да. Но в классике всегда, по большому счету, классики относились всегда очень серьезно.
Да.
И там какие-то силы были задействованы всегда. Будь здоров, поэтому у нас такая большая серьезная школа. Мы, например, не можем снимать романтические комедии. Знаете, это такой хитрый
почему?
Вопрос.
Почему? А? Так, почему?
Ну,
это интересно.
Слушайте, ну нет гена, понимаете?
В советском кинематографе все-таки есть такое около юморное такое.
Нет, лирические комедии,
да,
есть.
Лирическое направление,
комедии,
да.
Есть,
но
просто
есть
комедии. Понимаете, в каждом кинематографе в мире есть режиссеры аут, есть режиссеры ин. Вот, например, про Японию, да, для всего мира главный японский режиссер — это Акира Куросава. Да, там Расимон, Семь самураев, Дескаден. А для японцев главный режиссер — это Одзу. Да, «Токийская история», то есть они считают, что он тоньше всего. Но, например, у нас главные режиссеры для России — это все равно Рязанов и Гайдай. Но на все праздники,
конечно,
мы их смотрим, нам не надоедает.
И
мы
знаем
делаем,
наизусть
мы
всё, да?
Пылесосим, мы все равно делаем телевизор чуть громче, когда идет там, да, «Кавказская пленница». Понимаете? А для всего мира это Тарковский и Звягинцев. Да? То есть это очень важная история, ты ин или аут, точно так же с актерами в Голливуде. Например, было известно, что Брюс Уиллис и Шарон Стоун были популярнее всегда во всем мире, чем в самой Америке. Потому что ни тот, ни другая не являются простыми американцами. Чем велик Том Хэнкс? Он абсолютно среднестатистический американец. Он наследовал, таким был Генри Фонда в эпоху золотого Голливуда. Ему обязательно нужен кто-то, кто вот символизирует такого простого американского человека. В русском кино, например, нет такой традиции. У вас нет актера, да, вот сейчас молодого, который символизирует вот такого русского парня. У вас время от времени героика есть. Вот Даня Козловский, да, экранизирует там героя, да, там, может быть. Или Саша Петров возникает.
Вот
да,
я сразу Петрова вспомнил.
Да, ну он просто последний, они наследуют друг друга, но в этом есть какая-то героика, понимаете? То есть даже если они играют неудачников. А у вас нету вот среднестатистического. Вот заметьте, сейчас, например, получила второй Оскар Эмма Стоун. Вы такую девушку можете увидеть в метро. Я не хочу сейчас унизить Эмму Стоун, да, но просто она ясная, да? То есть это очень, очень интересная
она
тема.
Она понятная.
Да, она понятная. А у нас очень сложно. У нас романтическая комедия была очень симпатичная «Два дня», да? С Федором Бондарчуком и Ксенией Бабовой. Вот единственный, наверное, был образчик такой, который приблизился к романтическим комедиям, которые происходят. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы можем, что мы не можем, мы в кино можем все. У нас есть и смешные комедии, есть прекрасные комедии. Да, «День Нептуна» — это же невероятная комедия совершенно. «Вдова Чаплина» подарила тросточку Чаплина, знаете, режиссеру, потому что посчитала, что он снял гениальную комедию.
Ну, а вот в том списке втором, который вы уже часть начали говорить про любимое кино, которое вот невеликое, 20 великих фильмов, 20 да. любимых фильмов, что там еще на первых позициях?
Ну, вы знаете, например, это как раз очень имеет отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, потому что я считаю, что фильмы могут сделать нас лучше. И есть редкие совершенно картины, ты ее смотришь, и ты понимаешь, что ты становишься лучше. Ты не просто хочешь сделать доброе дело, да, потому что, я знаю, многие родители не показывают детям «Белый бим, черное око», чтобы нанести им психологическую травму. Да. А вы не представляете, сколько... Я просто помню... Я был ребенком в школе, нас водили, сколько собак было спасено благодаря этому фильму. Да, то есть это же очень важно, чтобы показать, как.
Ну, сейчас что-то подобное сняли. Ну, «Хатико», да? «Хатико» с Ричардом Гиром.
Ну, это, значит, конечно, другая, уже это, совсем нет, не это «Белый бим». Собака ждала хозяина да, долго. Да, это а другое, тут момент сострадания, он очень вообще важный.
Uh-huh. Это вообще такая черта русской культуры. Вот говорит о страдании, об отношениях человека к высокому через животное. Муму, каштанка, «Белый бим, черное ухо».
А так люди хорошо понимают.
Это целая линия в истории культуры.
Люди хорошо как будто понимают.
Людям жалеть. Животных проще, легче, чем наверное, иногда, людей, да, да. потому что им не надо животных понимать. Вы же должны, сострадая, понимать, почему человек оказался в этой точке. Иногда люди считают, что человек сам сделал все, чтобы оказаться в этой точке.
Так назовите кино, которое в списке на первых.
Да. Ну, например, есть такая британская картина, она называется «Still Life». Так. То есть, в принципе, это звучит, знаете, да, «Остановившаяся жизнь» у нас ее переводили. Так, это не совсем точно.
Натюрморт вообще-то.
Потому что натюрморт, да. Это картина о том, что такой герой абсолютно не такой, как Акакевич, да, как вот да. вот из Гоголя. Да. Он работает в лондонском муниципалитете, у него такая работа, что он должен... Когда умирает кто-то одинокий, найти хотя бы одного человека, который придет на похороны. Он обзванивает бывших жен, детей, он уговаривает всех интересно. Одного прийти.
Я не смотрел, кстати, этот
это
фильм.
Вот, но на самом деле это пробирает так, что ты потом пару дней ходишь, а об этом думаешь. Я не буду делать спойлер, но вот эта картина на меня очень сильно подействовала. Потому что ты даже не знаешь, что о ней говорить, да? Она просто вот именно про вот это великодушие, милосердие, сострадание, про эти очень важные чувства. Mm-hmm. Мы же живем еще в эпоху, когда, знаете, еще Цицерон говорил, что когда мы будем называть какие-то вещи другими словами, начнется беспорядок. Mm-hmm. Вот по большому счету мы живем в эпоху, когда снисходительность путают с великодушием, да? Иногда это может выглядеть совершенно одинаково, да? Вы помогли человеку, но снисходительность вы помогли и уйди, да? А великодушие это когда вы пытались понять, да, вот что человек чувствует. Это совершенно другое. Поэтому вот мне кажется, что вот эта картина, ее снял режиссер по фамилии Пазолини, но он не Пьер Паоло Пазолини, да, то есть снял в Британии итальянец. Возможно, это микс такой очень интересный, потому что вроде бы ничего не происходит, а ты становишься лучше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Киновед Сергей Томаш сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот о чем вас хотел спросить в контексте нашего разговора, в продолжении того, о чем вы сказали. А вот для вас, как для любителя кино в высоком смысле слова, исследователя и такого насмотренного зрителя, вот такое выражение, как «христианское кино», как отзывается? Оно есть? Мы как бы вправе такое выражение использовать? Или оно нас путает скорее, потому что такое христианское кино? Это про режиссера-христианина, знаете, или про то, что в храме были, в кадре были храмы?
Вот или про остров Лунгина.
Что вы про это думаете?
Вы знаете, мы можем с вами поговорить о христианском кино, то есть о кино, которое сделано с соблюдением тех догматов, которые мы следуем в наших действиях, да? То есть то, что в величайшей книге написано, и чему мы верим. Угу. Я просто... Человек верующий, моя вера слепа, мне не нужно доказательств. Я верую, потому что верую, да, то есть, ну, у всех это устроено по-разному. Поэтому есть какие-то, знаете, я, например, не знаю, есть ли у Московской патриархии список фильмов, это вот интересно было бы спросить, которые они рекомендуют посмотреть. Потому что, например, такой список есть у разных других конфессий, и там очень неожиданные фильмы попадаются.
Я знаю, что пан Кшиштоф Занусси рекомендовал римскому понтифику обратить внимание на фильм «Криминальное чтиво» Тарантино, потому что молодые люди на тот момент, молодые люди его смотрели, им увлекались, и если не знать, что смотрят люди, что смотрит ваша паства, то вы не сможете с ней говорить на одном языке.
Я не знаю, вы знаете, люди хотят быть похожи на старшего брата, а не на младшего, поэтому я не думаю, что нужно до всех опускать, что они смотрят в настоящий момент. Поэтому я считаю, что человек должен всегда чуть-чуть подняться и постараться понять, потому что есть какие-то вещи, которые ты можешь просто положить в рот, но вы же знаете, ничего бесплатного мы не ценим. Да, даже если нам понравилось. Вот нам нужно совершить какую-то внутреннюю работу, обдумать, да, или понять, удивиться, там, все что угодно. Слушайте, у нас есть Андрей Рублев, да, у нас есть великое творение, спросить, да. А до него есть «Иваново детство», да, у христианская, безусловно, картина «Хоть о войне», да, ну, не «Хоть о войне», да, то есть на самом деле у Тарковского есть вообще вот это ощущение, да, как говорится, присутствие Бога.
Мне кажется, вы на очень важную вещь указываете, что когда мы говорим о христианское кино, мы не имеем в виду, что должен быть сюжет библейский какой-то, или что в кадре должны быть храмы и купола, потому что «Иваново детство», вы говорите, кино о войне, но глубоко по духу христианское. Андрей Рублев, понятно, а что, «Солярис» не христианский фильм? Нет. С его провозглашением «человеку нужен человек». Да, а что «Зеркало как покаяние перед мамой» Тарковского? Что не христианская тема там звучит, и стихотворение Тарковского-старшего Арсения «Жизнь, жизнь», да, как некая вот антитеза смерти. И смерти нет, и в этом стихотворении об этом и говорится. На свете смерти нет, бессмертно все. Мне кажется, вы очень важно, к важной мысли нас подводите, что как мы понимаем, что такое христианское кино? Это кино про человека пред лицом Бога, это может быть очень по-разному выражено.
Да, абсолютно.
Вы знаете, я вот слушаю внимательно, Сергей, вас, вот сейчас Костю, совсем согласна, как говорится, да, все совершенно глубоко понимаю, но вот единственное, что у меня в голове постоянно стоит, это то, что общепринятый сейчас совершенно факт, проблема, что дети современные, мы говорим в этой программе, конечно, о детях, мыслят клипово. Они мыслят клипами. Клиповое сознание – это огромная проблема. Хаотичное мышление, неспособность структурировать мысль. Я сейчас не к тому, что я хочу программу посвятить критике современной молодежи и воспоминаниям о том, какие вот мы были молодцы, или там наши родители, или бабушки с дедушками, какие были молодцы. Но, Сергей, посмотрите, вот действительно, Андрей Рублев идет 3 часа. Три. Заставить или там даже просто вот упросить подростка, там даже не подростка, юного человека, молодого, там 20-летнего, сесть и посмотреть какой-то фильм Тарковского, ну, чтобы просто просветиться, при том, что там нету быстро сменяющейся картинки, там нету ярко очерченного сюжета.
Почему вы должны просить подростка смотреть
вот,
3
вот
часа?
Смотрите, Сергей, я вот сейчас вот специально утрирую этот вопрос, потому что невозможно его попросить смотреть 3 часа, он не будет его смотреть.
Вы берете маленький кусок. Если вам трудно взять маленький кусок с Тарковского, вы берете у Пазолини «Евангелие от Матфея». Вот там есть прекрасный кусок, когда Иоанн Креститель крестит, и вдруг появляется Христос. Да, вот просто он идет, и начинает звучать эта музыка, значительность у Господа покрыта голова, да. И ты никогда не думаешь, когда он снимет, как будет. И вот просто этот кусок, он длится 3 минуты.
Ну, вы опередили меня, видите, вот все-таки вы человек, и наоборот, я восхищена, вы все-таки человек, который понимает, что будет дальше. Кино только началось, а вы уже знаете, чем оно закончилось. Начинаю задавать вопрос, вы уже понимаете, про что я спрашиваю. Да, я спрашиваю именно про это. Да? С каких заходов делать вот эти шаги? То есть с каких дверей заходить к современному молодому человеку, у которого социальные сети, смартфоны, планшеты, да, и у которых очень короткие фразы в коммуникациях с другими, со сверстниками.
Когда я читаю родителям обычно первую лекцию, я знаете, как строю? Я им рассказываю об этом первом киносеансе на бульваре Капуцина, когда два брата Люмьер, они считали, что они придумали что-то не площадное, не ярмарочное. Они сделали билет 1 франк. Да. Это было очень много, поэтому у зрителей всего был 21 человек. Это был такой замах очень серьезный. Мы не знаем имен этих зрителей, но, понимаете, это они были началом вот этого миллиардного, да, как говорится, сообщества, которое любит кино. И кино очень быстро разошлось. Соответственно, когда ты рассказываешь детям, как придумали кино, показываешь им первое кино, то есть «Политый поливальщик», и говоришь о том, что вообще первый фильм был комедией, да, он шел 1 минуту, и это была комедия, то есть базовый жанр. И дальше я, например, рассказываю про то, что вошло в культуру. То есть вот есть что-то, что осталось в киноискусстве. Например, Мерлин Монро – это явление мировой культуры. Или Чарли Чаплин. Или там представление о монтаже. Ты показываешь кусок там 46-го года в «Лезвие бритвы», показываешь такой внутрикадровый монтаж, когда у вас камера вообще не нарезает ничего, да, там все происходит внутри действия. Такой сложная история. И потом показываешь, например, Бенджамина Баттона, да, «Загадочную историю», кусок, когда вот это с аварией, да, когда гениально совершенно смонтировано Финчером. И ты показываешь, ты говоришь о базовых понятиях. То есть ты в этот момент показываешь им, ну, как бы говоришь про алфавит. В том числе в алфавит вписываются люди. Потому что в 80-е годы, когда говорили «Феллини», это значило «кино».
Ну, это да, сейчас вот... же, значит,
нет, сейчас кино. Не было, нет, сейчас уже нет, Но Феллини в какой-то момент, потому что он был как ребенок, понимаете, рядом был такой очень элегантный, аристократичный интеллектуал Антониони, певец некоммуникабельности, да, такой красный герцог Лукино Висконти, да, то есть там они все, да, и такой вот мальчик, да, вот, который из Рима не приехал.
Три итальянца.
И совершенно...
Три мушкетера.
Да, но знаете, тут такая хитрость. На самом деле, ценить можно всех троих, но любить только одного из них. Они очень разные.
Это от психотипа зависит.
Ну, мне кажется, что... Вы знаете, нет, это происходит с годами. Обычно ты с годами, знаете, как-то вдруг одного чуть меньше любишь, начинаешь ценить другого. Очень интересно, например, кого-то, когда ты любишь всю жизнь. Есть же режиссеры, для которых вообще не... существует некоторый вот внутренний камертон. Знаете, кинокритики устроены так, что обычно, когда ты смотришь, спрашиваешь, например, какой лучший детектив? Тебя называют какой-нибудь корейский детектив 73-го года, да? Ну, потому что они любят выглядеть не... Я не хочу сейчас обвинить, но они хотят показать, да, что они знают чуть больше, чем
смотрели
мы.
Смотрели больше.
Ну, да. Но практически все, если вы спросите, какой главный послевоенный фильм о любви, все дружно скажут, что это «Короткая встреча» Дэвида Лина. Вот представьте, 45-й год, неореализм, весь мир, да, наконец переживает победу в этой чудовищной войне, и все снимают о том, пытаются это время каким-то образом запечатлеть, да, и вдруг Дэвид Лин снимает фильм на музыку второго концерта Рахманинова о том, как мужчина и женщина встречаются в пристанционном буфете, и у них начинается роман. Ты вообще думаешь, это невозможно? Брашки. Нет, это невозможно, просто было в 45-м. Понимаете, это возможно было в 41-м, возможно. Но вот Дэвид Лин игнорировал реальность. Знаете, не зря же говорят, что он был Львом Толстым от кинематографа. Например, у него есть потрясающее, вот когда мы говорим о, вот на мой взгляд, настоящем христианском кино, это «Дочь Райана» 70-го года. Да, вот если говорить о том, что вот если есть такой треугольник, в одном, значит, одна вершина — это Анна Каренина, вторая — это мадам Бовари, а третья — это, конечно, дочь Райана Дэвида Лина, потому что это вот на таком уровне. Это же все, понимаете, вообще великие мастера, будь то писатели или режиссеры, да, то есть мы почему можем еще говорить про писателей, потому что достаточно много существует экранизаций.
Конечно.
Да, и экранизация — это значит уже, ну, то есть плюс, да, у тебя хороший текст, у тебя хороший диалог, и это просто очень здорово, когда... Я тут прочел одного английского критика, очень интересно, он написал, почему, например, Гюго был главным французским писателем, все-таки именно Виктор Гюго. Потому что, он говорит, он описывал отрицательных героев так же методично, как положительных.
Интересно.
Обычно все писатели, даже очень хорошие, концентрируются на своих любимых или главных героев. Он говорит, а у Тенардье ты чувствуешь запах его изо рта, когда он описывает его, то есть всех даже, кто появляется. И это такая методология Гюго. Это точно так же интересно и у режиссеров, когда ничего случайного совершенно нет.
Сергей, ну если мы вернемся к моему вопросу все-таки вот про молодежь, то кроме каких каких-то небольших врезок 15-минутных из великих творений режиссерских. Что мы можем еще делать для того, чтобы как-то формировать сознание?
Ну, послушайте, во-первых, они же должны протоптать тропки, которые мы должны асфальтировать, да? Они смотрят мультфильмы. Вдруг они смотрят первый фильм, их хватает на 20 минут, да? Но выбрали они именно этот. И каким-то образом что-то начинает происходить. Вы смотрите, что они смотрят, и пытаетесь с ними это...
Да, обсуждать.
Просто-напросто. Да. Ну, что-то обсуждать, если они хотят обсуждать. А что-то, что для них кажется очевидным. Просто вы должны подарить им сомнение, что они правы. Детям бессмысленно говорить, что они не правы. Ну, и взрослым тоже.
Да.
Нужно людям дарить сомнения в том, что они правы. И тогда уже они либо останутся на своих позициях, это их право, либо они что-то совершат свою работу. Потому что, понимаете, например, какую-то свою внутреннюю черствость ты можешь размочить только собственной слезой. Если все вокруг будут плакать, это никак не действует, как мы знаем.
Мы вернемся к нашему разговору после короткой паузы. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» киновед Сергей Томаш. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях киновед Сергей Томаш, издатель журнала «Аэрофлот». Сергей говорит сам о себе, что он человек, который однажды полюбил кино. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьев. Вы знаете, Сергей, совершенно море вопросов скопилось у меня за этот наш разговор. И понятно, что и третьей части, наверное, не успею задать. Но вот о чем хочется с вами поговорить. Мы же понимаем прекрасно, что во все времена так всегда было, особенно когда началась эпоха кино, киногерой, он, естественно, формирует сознание. Это мы понимаем, это ясно как божий день, учитывая, что дети, они, в принципе, большие визуалы. Они большие визуалы, чем взрослые, они очень сильно воспринимают все глазами. И я вспоминаю историю, когда в кинофильме «Москва слезам не верит» Меньшова, значит, сыграл Рудольфа, вот этого вот неблагонадежного гражданина, который бросил Екатерину, сыграл Юрий Васильев. Совершенно прекрасный, удивительный, талантливый актер, скромный в жизни очень человек, порядочный человек, да. В общем, никто не хотел идти на роль этого Рудольфа, потому что понимали прекрасно, чем это грозит. Грозило это ровно тем, чем и ожидалось. Этому Юрию прекрасному, Юлию Васильеву, никто не написал писем. Женщины не писали ему письма после того, как вышла, состоялась премьера фильма. Все, естественно, писали Баталову, все, естественно, писали там Алентовой, но никто не писал Васильеву. И к чему я это все говорю? К тому, что сейчас отрицательный герой – это не проблема. А в советское время, ну, вот это вот какое-то незамутненное сознание советских женщин, Юрий Васильев, ну, он как-то вот совершенно слился с образом своего героя и получил такое всеобщее, всенародное, всесоюзное осуждение. Я к чему это спрашиваю? К тому, что получается, что сейчас, наоборот, у нас отрицательный герой – это такой вот супергерой. И понятно, что молодежь сейчас прекрасно отличает актера от его роли. И чем более злого человека он играет, тем более воспевается его талант. Ах, какой талантливый человек! Это действительно так, потому что отрицательную роль наверняка во многом играть сложнее, чем роль положительную. И...
Не уверен.
Не уверен.
Абсолютно. Я вот
тоже
не уверен.
Это спорный вопрос. И к чему я это все говорю? Я это все говорю непосредственно к тому, какие у нас сейчас герои, какие у нас сейчас образы. Вот вы сказали, значит, про Козловского и Петрова. Согласна. Есть еще несколько актеров, которые, ну, молодежь узнает.
Подождите, вы говорите об актерах, а не о героях.
Да.
Это разные вещи,
да.
Потому что если мы говорим, например, про Даню, это Харламов, да, «Легенда 17».
Это «Легенда 17», это Харламов, а Петров герой. Это очень часто отрицательные роли. Я вот о чем говорю. Но
он не отрицательный, он просто слабый, это другое.
То есть вы
отрицательный,
думаете,
отрицательный – это человек, который подает детей в рабство.
Одна и та же роль у него получается лучше.
Вот все-таки надо понимать, нет, Петров, он откровенно плохих не играет. Он не играет негодяев.
Он играет страстных, запутавшихся в жизни людей.
Да, да, но таких просто много. Он пытается стать вот таким, ну, отвечать за какую-то часть сообщества там мужского, да, там, молодого.
Но вот как вам кажется, здесь есть такая линейная зависимость, что хороший герой, положительный персонаж в кино, там, в ребенке пробуждает стремление к высокому, а вот плохой персонаж может дать ему какой-то образец поведения нехорошего. Это тоже может быть считано и повторено. Или так линейно это не работает?
Нет, ну, как известно, работает.
Работает еще как.
Нет, кино, безусловно, влияет. Просто поймите, что сейчас представить себе, что «Кто боится Вирджинии Вулф» входил в 10 самых кассовых фильмов в Америке за год, невозможно, потому что это тяжелая, сложная семейная драма. Раньше были фильмы, и они были как образцы для подражания. То есть вот женщины смотрели, у которых сложные отношения в связке мать и дочь, они всегда смотрят «Осеннюю сонату» Бергмана, смотрят, как бывает и как себя вести, что говорить, чтобы быть услышанным. Когда вы смотрите «Противоумную красотку», когда, помните, Ричард Гир говорит «не уезжай», она говорит «ты сделал мне больно, не делай так больше», вы можете использовать эту фразу в жизни. Сейчас кино ориентировано на подростков. Подростки — это действие, это не отношение людей. Вы фильмов про взрослую любовь практически не увидите. Вы увидите либо драму какую-то на разрыв, но просто про отношения, почему мужчина и женщина остаются таким важным фильмом в истории кино, и никто не может
так, почему
это
так
преодолеть.
А? Мое любимое так, почему?
А, любите, да, мужчину и женщину?
Очень. Конечно.
Я буквально пересматривал, вот буквально неделю назад или меньше, мы с супругой пересматривали, потому что скончалась Анну Кэмэ, исполнительница главной роли, и вот...
Потрясающая музыка, а музыка там какая-то же невозможно.
Так, ну и почему это такой важный фильм в истории кино?
Почему такой важный фильм истории кино? Потому что он вам показывает модель, что когда вы начинаете встречаться с кем-то, кому больше 20, ну или в те времена, например, съемок там 23, то вы вступаете в отношения со всем прошлым этого человека. Со всеми людьми, независимо от того, живы они, не живы, но вы должны быть готовы, что вы вступаете в отношения с целым миром. И это очень... У него это показано лучше, чем у кого бы то ни было. Да, помните, когда он ей говорит... Вообще сказать, что муж умер? Она говорит, потому что он умер, но не для меня. Да, то есть там Лелюш указал, он дал им некоторую свободу. Там же вообще было интересно, как он это все придумал, сделал и как получал. Но
написали, просто... что они даже толком не репетировали вместе. Он с ними репетировал по отдельности, а в кадре они.
Она
как
была
бы...
единственной звездой, они были никто.
В кадре они как бы играли почти в первый раз импровизационно.
Ну, послушайте, он им очень много позволял. Там была просто история, что Лелюш, когда оказался на съемках «Летят журавли», вы, наверное, знаете, да, его это так потрясло, что он решил, что нужно снимать кино. Он снял первую короткометражку, о которой критики написали: «Клод Лелюш, запомните это имя, вы больше никогда его не услышите». И он так переживал, что он страшно напился и боялся ехать на машине, и он уснул на пляже. И он очнулся от сушняка в 4 часа там утра, 5, и он вышел, значит, из машины, покачиваясь, и увидел, что вдалеке какая-то фигура и бегает собака. И вдруг его озарило. Ну, знаете, как бывает, это может с любым человеком. Пошел на бензоколонку и на салфетках стал писать, на салфетках, попросил у них ручку, и на салфетках стал писать историю, да, вот, как говорится, боясь, что он протрезвеет и ее забудет. Вот так родилась «Мужчина и женщина».
Этот кадр есть в фильме «Человека с собакой».
Нет, там вообще все это есть, и просто он пришел к Лею, сказал: «Вы знаете, у меня нет денег заплатить за мелодию». На что Лея сказала: «У меня есть одна старая мелодия, и она никому не нравится». Это про «Мужчину и женщину».
Потрясающе. Он ему отдал. Кстати, просто этого не знал.
Потрясающая мелодия.
Нет, там есть много всяких смешных историй, по поводу контекста создания, да, как создавали «Унесённые ветром», да, или как там создавали «Иронию судьбы», да, то есть это всегда очень интересно, всегда же очень интересно, кто играл, кто не играл. Вопрос такой: привлекательно ли зло, я так понимаю, что мы говорим
в том числе,
об этом,
конечно.
Да, на самом деле привлекательно скорее сила, чем зло.
Харизма.
Потому что дети, у них же чистый помысел, дети очень жестокие, но у них помысел чистый, поэтому они... Это мы начинаем оправдываться, да, думать о каких-то вещах, говорить. Наполеон говорил: «Бой с первых порывов, они искренние». Моя мама мне говорила, что в 95% ситуаций мы в первое мгновение знаем, как правильно поступить.
Да.
Мы начинаем думать.
Потом начинает включаться мозг,
ли, да,
и всё.
Угу. Да. Но знаете как, мозг же может обмануть, сердце не обманывает, да, как известно. Да? Поэтому «думай сердцем» — это, наверное, самое, как у Мерлин Монро. Знаете, был браслет, на нем было написано «думай сердцем». Она его никогда не снимала.
Ну или «Маленький принц», «Глаза слепы», «Искать нужно сердцем», говорит Лис.
Да, вы говорили о том, что режиссеры и фильмы могут меняться в течение жизни. Любимый режиссер может быть в юности один, в зрелом возрасте другой. И вы знаете, я много-много с подругами обсуждала, что также и Толстой с Достоевским меняются, но сейчас мы не о литературе. Сейчас вы упомянули «Иронию судьбы», и я сразу вспоминаю совершенно простой, примитивнейший пример наших разговоров с подругами. Они говорят: надо же, когда мы были маленькие, все были за Мягкова, все очень переживали, значит, за их вот этот вот союз главной героини и вот этого вот московского гостя. А когда ты уже выходишь замуж, у тебя семья и дети, все, конечно, за Ипполита, за Яковлева, за человека, который, в общем-то, отстаивает семейные ценности. И это тоже очень любопытно. Это тоже очень любопытно. Ты понимаешь, что...
Мне кажется, очень спорным ваше заявление.
Спорный, опять же. Я конечно, поэтому и поднимаю эту тему. Да.
Потому что как вы можете забыть Ипполита? Она же не будет с ним счастлива. Поэтому, по большому счету, нет, вы правы, меняется отношение к Анне Карениной, меняется отношение, потому что существует множество экранизаций, да, всюду разное. Опять же, у каждого там своя любимая, но у вас меняется отношение, да, вам то Вронский нравится, то не нравится, то Каренин нравится, то не нравится.
А вот смотрите, есть две точки зрения. Первое, я сейчас хочу спросить про юмор в кино. Вот первое, что так далеко ушел сегодня юмор, что, допустим, Чарли Чаплин уже детьми не воспринимается.
Почему?
У меня, правда, есть на эту тему контрпример, потому что мои двое детей очень любят с детства Чарли Чаплина. Вот. А вторая точка зрения, что нет таких поколенческих сломов, и подлинное настоящее, допустим, юмор Чарли Чаплина в каждую эпоху прорастет, и вне зависимости от клипового сознания, тиктоков и так далее, на настоящее молодые люди, дети среагируют, потому что оно настоящее. Вот что вы об этом думаете?
Ну, послушайте, когда мне говорят сейчас, что дети не читают книг, я вам скажу, что я заканчивал школу в городе Мурманске, у нас в классе читали, ну, вот чтобы читали, да, 5 человек, они поступили в институт. Все остальные пошли учиться в училище. Кто проживает более счастливую жизнь, непонятно. Это не история. Не, ну правда, я вам совершенно просто по примерам могу рассказать. Но только не надо говорить, не было никаких телефонов, бренчали на гитарах, да. То есть есть своя история, что в каждом поколении есть какая-то часть людей, которая вас поймет Чарли Чаплина, и которому будет интересно, как Антониони снимал «Затмение». Они вырастут и поймут. Понимаете, я их вижу на своих лекциях, да, у меня там полряда, я вижу, сидят девочки такие красивые, им бы быть вот сейчас на свиданиях, да, а они приходят смотреть, там, «Подними красный фонарь», да, там, или что-нибудь подобное, очень сложное, драматичное, именно для того, чтобы чувствовать и понимать мир, и для образования тоже. Поэтому, когда мы говорим «дети поймут, дети не поймут», я не понимаю это слово «дети». Какие-то поймут, какие-то не поймут, вы сами говорите «мои любят», и «мои любят», да. И Бастера Китона, если вы покажете кусок из «Генерала», да, или там не из «Генерала», а из кинооператора, да, вот когда эта перестрелка идет, они начинают хохотать. Просто еще очень важно с жестикуляцией. Вы заметите, если у вас есть какой-то необычный танец, дети потом пытаются его повторить. Да, это вот какая-то такая история, это как про напевать мелодию, которая остается. Но у них напевать... Это, ну, я, труднее сейчас, но с танцами я смотрю, вот жестикуляцию я, например, вижу у детей после просмотра каких-то картин. Поэтому мне кажется, что просто нужно пробовать и показывать, начинать с приключений, да. У них есть отторжение, да, всего. Мне кажется, что вот главное не заставлять... А главное, что вы должны смотреть так упоенно, они же садятся рядом с вами.
Вот я прям к этому тезису хотел, чтобы вы обратились, и вы, в общем, без моей подсказки к нему пришли. Действительно, вот к вопросу о лайфхаках, видимо, вот это работает. Если ты сам с жаром, с интересом смотришь что-то дома, то ребенок, ну, первый раз не подключится, там, через, там, на второй раз он как-то посмотрит, что ты там смотришь, а на третий раз сядет рядом.
Да, а потом им начинают, когда у них уже такой возраст лет 14, они задают тебе вопрос, а почему ты это так любишь? У меня один из моих учеников меня спросил, он сказал, Сереж, скажите, если бы вы могли украсть один фильм? Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, во всех киноэнциклопедиях было бы написано, что это ваша картина. Это какой бы был фильм?
Интересный вопрос какой.
Да, и я думал целый день, честно я могу сказать. И позвонил ему вечером, сказал, ты знаешь, я, мне кажется, за день перебрал все, и это была бы квартира Билли Уайлдера 60-го года. Вот совершенная картина, которая... Вот, вы знаете, я так им всем сопереживаю. Там никто не болеет, никто не умирает, там нет никаких сложных ситуаций, да? Там просто человек неудачно влюблен, там все как-то неудачно влюблены, скажем так. При том, что этот фильм, в общем, не о любви или о любви в глобальном смысле. Но вот я понял, что для меня это совершенная картина. Я был удивлен, что я ее выбрал. Самое вот это было, знаете, потому что еще утром мне в голову не пришло, что я назову квартиру.
А вот что еще такого, может быть, неожиданного вам дети говорили, спрашивали, что для вас, для самого было каким-то вызовом об этом подумать? И это вопрос именно про общение с детьми, их реакцию на кино. Вот у нас там с Кирой такого опыта нет, а вы видите реальных детей, которые, там, подростков, может быть, которым вы показываете кино, они его смотрят, они что-то интересуют, их что-то интересует. На что они реагируют? С какими реакциями они выступают? Что вам запомнилось?
Хотят посмеяться, поэтому я всегда советую, что до того, как показывать какую-нибудь комедию голливудскую, покажите, как Барбара Стрейзен катается на роликах смешной девчонки. Просто вот эту маленькую сцену, да, она же смешная, самодостаточно смешная. да, потом, может быть, до фильма не дойдет. Но вот что, например, очень важно, это звуки музыки.
Ой, да, это ну, любовь. Конечно,
у звуков музыки фанатов тут больше, уж, чем у «Звездных войн».
Тут нечего рассказать.
Вы знаете, что есть институт в Америке, который переоценивает с учетом инфляции, сколько бы этот фильм заработал сейчас.
Так.
И «Унесённый ветром» заработали бы 4 миллиарда. То есть это вообще он...
Улетел бы.
Да. Вот звуки музыки входят в десятку самых кассовых фильмов в истории. То есть в Лондоне до сих пор есть кинотеатр, где 65-го года идут звуки музыки, и вы можете подпевать экрану. Это специально такое развлечение. Я очень люблю. Я считаю, что нужно показывать им фильмы о спорте.
Угу. Ну, о достижениях, потому что это рост, это личностный
рост, естественно.
Нет, еще
видно. Оно же быстро...
Преодоление себя.
Нет, вот Хичкок все, сказал, да? что кино... Это жизнь, с которой отжали все скучное. Понимаете? И очень важно просто, чтобы они видели вот этот кусок героики, да. чтобы они видели, может быть, для подражания или там да. про описание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» киновед Сергей Томаш, издатель журнала «Аэрофлот». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. У нас очень интересный разговор, дорогие слушатели. Если вы только что присоединились, обязательно завтра ищите нашу программу на сайте radiovera.ru, потому что много интересного вы, скорее всего, для себя найдете. Сергей, вот вы говорите о том, что надо смотреть фильмы с детьми. Я понимаю, что это работает не только вот, ну, с детьми. Понятное дело, что я вот с детьми могу посмотреть там какой-то советский кинематограф. Я что-то могу там даже со старшим ребенком из Бергмана посмотреть, но я думаю, что это какой-то кусочек из Тарковского. Какой-то...
А зачем смотреть Бергмана?
Слушайте, ну это потому что круто.
Не, вы знаете, моя бабушка...
Потому что там задаются вопросы, которые очень неудобные.
Моя бабушка говорила, что Тургенева нужно читать после 50. Я сейчас вот понимаю, что она была
права. Мы буквально недавно это
обсуждали.
Да. Ну и преступление наказания, может быть, в школе тоже давать не надо, потому что все помнят, что бабушка умерла от руки Раскольникова, вот и вся история. А там смыслов миллиард, и школьник не всегда способен их воспринять, и все зависит от учителя. То есть это всегда можно рассматривать с какого-то другого ракурса. Но я вот к чему вам говорю? К тому, что моя мама недавно совершенно тем же способом поступила со мной. Она говорит, слушай, мне один нравится малоизвестный фильм. Ну, может быть, он, конечно же, он вам известен. Это мне он был неизвестен. Это фильм Глеба Панфилова «Тема». Она говорит, сядь со мной, посмотри. И я так нехотя пришла. Говорю, ну, мама просит, думаю, ладно. Господи, Сергей, какое удовольствие я получила. Вот эта музыка совершенно потрясающая, которая идет постоянно фоном. Вот эта Инна Чурикова еще молодая. Это совершенно какое-то, вы знаете, вот какая-то простота и глубина.
Советское кино было очень качественное.
Невероятное.
В какой-то момент оно было просто очень качественным. Знаете, это как еда из хороших продуктов, да? Вам может не нравиться это блюдо, да?
Но оно полезное.
Нет, оно очень качественное, да? Вот там любые картины, будь то там «Дневной поиск», «Кто поедет в Трусковец», да, там же было очень много телевизионных каких-то картин. И они все очень профессионально сделаны. Вот утерян вот именно профессионализм как таковой. Но, наверное, знаете, у них было больше времени еще. Никто же особо не торопил каким-то образом, да? То есть времени было больше. Но вообще представить себе, Спилберг не может, как Тарковский увидел «Солярис», ему не понравился, и он переснял целиком фильм. Ты не можешь этого представить, да, там где-то. Они как-то жили совершенно какой-то своей немножко жизнью, и мне кажется, что это показалось... Просто я считаю, что если ребенок рядом с вами сел, 20 минут посмотрел и ушел, ничего страшного, ушел. Потом можно узнать, почему ушел. Миллион, может быть, причин.
Еще мы когда о героях с вами говорили, я еще вспомнила, что... Ну, не вспомнила, такая общеизвестная истина пришла на ум, что иногда харизма самого актера может смягчать злодейство героя. И мне маленькой, ну, очень нравился Сергей Сергеевич Паратов, конечно, которого блистательно играл Никита Сергеевич Михалков. Я была в него влюблена, это был мой герой только в юности, когда я прочитала «Бесприданницу», я поняла, что Паратов, конечно, тот еще фрукт, но ты не понимаешь этого до какого-то момента, потому что он красивый.
В общем,
мощный, потрясающий, харизматичный, у него обаяние такое, что на всех женщин
призывал. А старого любите Кторова в «Старой бесприданнице»?
Да? Слушайте, ну вот это я ее не видела.
Вот,
я покаюсь, я ее не видела.
Посмотрите.
Я знаю, что есть «Старая бесприданница».
Там Алисова, да, и там видела. Вообще все совершенно нереально, это очень интересно.
Сергей, а у вас были, наверняка были фильмы, ну, к которым вы меняли отношение в течение жизни? Не в смысле нравилось или перестало нравиться, а вот, ну, я вот просто короткий пример приведу. Вот мы «Мужчина и женщина» смотрел много раз, И как всегда была история, где скорее вот это «и» в названии было конъюнкцией. Вот есть мужчины и женщины, они вместе. И только сейчас буквально вот пересматривая, мы тоже с супругой смотрели, обсуждали, и обратили внимание, ну, тоже же возраст и какие-то жизненный опыт, насколько каждый из них вот не сразу понимает другого, насколько каждый из них действует в своей логике, не учитывая, что там на той стороне женщина, а не мужчина. Она по-другому мыслит, по-другому чувствует. С ней так нельзя, как тебе кажется правильно. Тебе кажется, что все логично делаешь, а для нее это по-другому. И для меня, и то же самое наоборот, да, в сторону мужчины. И для меня вот это вот «и» стало как бы дизъюнкцией, то есть есть мужчина и женщина, то они очень разные. Вот, а вот я как бы некую такую вот эволюцию в восприятии фильма пережил. А у вас были подобные случаи с какими-то любимыми фильмами?
Слушайте, ну, мне кажется, что практически ко всем фильмам ты меняешь отношение. И как произведение искусства, когда ты думаешь, что это чуть-чуть затянуто. Или, вы знаете, меня поражают фильмы, которые вдруг не стареют.
Так.
Да, вот есть какие-то картины, которые совершенно удивительным образом, да, там, через 20 лет смотрятся очень хорошо. Поэтому, честно могу сказать, вот то, о чем вы сейчас говорили, я пытаюсь вспомнить, наверное, что-то подобное было, но я так, наверное, не рассматриваю, и мужчины и женщины я так не рассматриваю, потому что вообще все разные. Знаете, я никогда не забуду, я работал у одной чудесной девушки, и она один раз мне сказала: «Сереж, я иду на компромисс, то есть на жертву». Для мужчины два разных слова, а для женщины одно и то же, синонимы, да? Понимаете, мы разные, но мы вообще разные. Мы втроем сидим, мы разные, мы любим разные, да? Вопрос такой, хотим ли мы диалога? Потому что я считаю, что с детьми нужно разговаривать, им нужно рассказывать, о том, вообще, что происходит. Знаете, Маргарет Митчер, которая написала «Унесённый ветром», у нее папа был председатель исторического общества «Атланта», она только в 14 лет поняла, что победили северяне. Дома так рассказывали всем про героику южан. Это известно, она сама говорила в интервью. Понимаете, вы должны просто рассказывать интересно, потому что я помню, что когда я своих привез внуков в Петербург, и они услышали, что Екатерина II построила 200 городов, 200, с инфраструктурой. Она писала Потёмкину, это как болезнь, я не могу остановиться. На них это произвело очень сильное впечатление. То есть мы были в царском селе, красиво. Знаете, но просто когда вы с ребенком, вы должны просто еще оставлять место чуду. Мы же говорим сейчас о чуде, да? Вот это очень важно, потому что у вас очень много людей, будь то Антоний Суржский, или Жанна д'Арк, или Иосиф Бродский, совершенно разные люди, долгие годы выясняли свои отношения с чудом. Я, например, честно могу сказать, что я когда своих привез, я сказал, попросил свою одну подругу, я говорю: «Можешь отвезти нас в Петергоф утром рано?» Она говорит: «Тебе зачем?» Я говорю: «Я хочу, чтобы они увидели, как включают фонтаны, когда появляется первая капля, первая струйка. А еще нет, не приходит ни одна ракета в этот момент. То есть вы стоите в пустом парке, и вдруг вы видите, как он оживает». Просто со мной был такой, когда мне было 7 лет, и я помню, как мама и папа стояли за мной, да? И я их привез, чтобы они пережили чудо. Я к тому, что вот чудо есть в нашей жизни бесконечное. То есть, когда вы готовите, вы берете 5 продуктов, и вдруг получается салат оливье, который они так любят. И они говорят, что... Ну, что мы сейчас сделаем? Сейчас же не Новый год. Это прекрасный, знаете, вопрос, да. Но это, ну, люди с нормальной психикой, они готовят оливье, когда они хотят, а не когда положено, понимаете? И мне кажется, что это вот точно так же имеет отношение к кино, да? Мы не должны делать ничего, чтобы они смотрели Бергмана. Они захотят. Хотя, вы знаете, мне было 8 лет, когда меня первый раз взяли на земляничную поляну, и мама рассказывала, что я не спал до 5 утра, но я не понимаю, почему я не спал до 5 утра. И я не помню, чтобы я не спал.
Ну, там довольно неприятные картинки-то в земляничной поляне для ребенка. У него
нет,
же
вы
сны,
знаете,
ему снятся эти
сны.
Я
не помню, чтобы мне было неприятно.
Лежит.
Нет, это на каком-то другом эмоциональном уровне, да, то есть вот что-то такое произошло.
Современные фильмы, Сергей, какие бы вы порекомендовали, вот если, например, топ-5 обозначить? Современные, что? Ну, либо вот последние 20 лет. Снятые в последние 20 лет фильмы современные, которые вы могли
посмотреть?
Бы порекомендовать, например, родителям, детям, для семейного просмотра и так далее.
Ну, ту же самую «Легенду 17».
Угу.
Да, то есть, по большому счету, то есть вам нужно понимать про историю своей страны. Вы должны понимать про фамилии. Я говорю, вы должны понимать про людей, которые стали больше. Харламов — это больше, чем спорт. Да, как я говорю. Понимаете, Бондарчук — это больше, чем кино. Да, поэтому, по большому счету, вы знаете, мне трудно так говорить про современное и несовременное кино, потому что все время возникают какие-то картины, которые занятные картины.
Да. Да, да, особенно вы, в последнее время.
Да, вы можете с ними возникать, просто особенно то, что делает, например, какой-нибудь Netflix, да, то есть, что все любят. Они же не глубокие, они такие, как я это называю, фильмы-эскалаторы. Ты сел, поехал, тебе не надо вообще ничего совершать. Я считаю, что совершать каким-то образом нужно.
А что бы вы сказали, например, о сибирском цирюльнике?
Сибирский цирюльник?
Да.
Большой замах. Это очень интересная какая-то такая попытка понять эпоху Александра Третьего, времени, когда Россия не воевала. Это же единственный царь, при котором Россия не воевала ни дня, да? То есть вот эта империя, вот это ощущение имперскости, которое я в себе чувствую бесконечно. Понимаете, но у меня и внук говорит, зачем учить английский, все должны говорить по-русски. Понимаете, откуда это возникает?
Прагматично.
Нет, ну, понимаете, это...
Ну, это что-то внутреннее.
Нет, ты понимаешь, на самом деле, поэтому французы тоже не хотят учить никакие языки, и американцы тоже не хотят учить языки, считают, что весь мир должен говорить на нашем. Это какое-то представление, но вопрос, опять же, если мы возвращаемся к коммуникации, сибирский цирюльник, вы знаете, Никита Михалков большой режиссер. Большой режиссер. На мой взгляд, я, правда, с большим уважением отношусь к его картинам, потому что они всегда продуманы. Но у него, конечно же, камерные картины являются гораздо более пронзительными, чем его многобюджетные фильмы. Во-первых, да. Во-вторых, там была, знаете, сложная история, что он очень много лет не мог снять фильм о войне. А для русских режиссеров казалось, что ты... Ну, не имеешь диплома, знаете, если ты не снял фильм о войне, у всех был фильм о войне какой-то. Да, то есть там лучше, хуже. Но опять же, вот когда мы говорим фильм о войне, я должен вспомнить Чухрая, потому что все вспоминают «Балладу о солдате», картину гениальную, то есть не побоюсь этого слова, или вспоминают «41-й», но никогда не вспоминают «Чистое небо», да, с Ниной Дробышевой и Урбанским. Но вот этот момент, когда женщина приходит на вокзал, когда им говорят, что остановится поезд, да, и они на него смотрят. Вы знаете, я когда его на лекциях показываю, да, у меня зал потом вообще ничего не может воспринимать некоторое время. То есть, правда, надо поставить что-то такое, типа Чарли Чаплин, да, то есть, но очень на контрасте просто сбить. Понимаете, есть очень много, и вообще в русском кино есть очень много удивительных историй. В русских телеспектаклях, да, потому что это тоже какая-то своя история. Потому что, по большому счету, Агата Кристи, понятно всем, заметьте, она не выходит из моды. Она знала какой-то университет.
Секрет.
Ну да, ну слушайте, мне кажется, она была еще очень остроумна, поэтому у нее же всегда такая история очень. Знаете, как она говорила своим подругам, да, девочки, выходите замуж за археологов, чем старше вы становитесь, больше интереса они к вам испытывают. Вот, но просто мне кажется, что, конечно же, сюжет, да, то есть сюжет, и сюжет, в котором они могут себя проассоциировать. Почему все девочки любят Одри Хепберн?
С Одри Хепберн не очень... только девочки любят Одри Хепберн.
Нет, но и Константин
Мацин. Нет, девочки любят Одри Хепберн просто потому, что они могут себя проассоциировать с ней.
Да.
Да, потому что, по большому счету, Одри Хепберн самая мощная роль в кино, если мы говорим драматически, это фильм «Детский час», который практически там никто не видел.
Да.
Но просто-напросто, вот я призываю родителей просто, ну, во-первых, вот просто сесть и посмотреть «Звуки музыки». Даже если дети уйдут, просто вы получите удовольствие, родители. Вот вы получите...
Вы снова получите удовольствие.
Нет, ну, подождите, кто-то всегда смотрит что-то в первый раз, потому что не возникают разные совершенно моменты. Да, мы все пропустили что-то. Я, знаете, с чем сталкиваюсь? Что так как были 90-е, 2000-е, то обычно возникает у каждого в судьбе, у женщин это когда, например, они рожают, да, то есть ты пропустил год или два, и ты вдруг нащупываешь у человека, что вот он год-два не знает ни книг этого времени, да, то есть даже какие-то песни может не знать, да, потому что ты был занят чем-то другим. Кто-то делал работу, кто-то уезжал учиться, да, и вот этот вопрос, что взрослые, когда им там наступает какой-то определенный возраст, они хотят эти дырки закрыть. И они вот появляются, и ты это видишь, когда, например, читаешь лекции одной аудитории, да, ты прям видишь, как они нащупывают, что они пропустили. Поэтому мне кажется, что с детьми читать, искать интереснее.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я просто полагаю, что нужно все, что все фильмы, которые сегодня даже были просто упомянуты, вот в столбик выписать, и уже есть план на несколько месяцев смотреть. Спасибо огромное, Сергей, за удивительно живой и глубокий разговор. Сергей Томаш, киновед, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория». Сегодня мы тоже говорили о такой, может быть, странице образования, как вот совместный просмотр хорошего кино с детьми. Этот проект «Клевер Лаборатория» собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. Спасибо огромное. В студии была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».